В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Первый вопрос к нам в студию прислала наша радиослушательница Людмила из Полевского. Она просила передать благодарность за нашу передачу. Спасибо большое вам, что слушаете нас, за ваше внимание. И наша радиослушательница из Полевского задает вопрос. Сдала общий анализ крови, гемоглобин 145 грамм на литр при норме 120. К чему это может привести? Уважаемые радиослушатели, очень важный момент, который мы очень часто с вами отмечаем, то, что общий анализ крови входит в обязательный стандарт диспансеризации. И еще раз призываю вас воспользоваться этой возможностью, которая у всех у нас есть, пройти профилактический осмотр, диспансеризацию в поликлинике. Сейчас многие поликлиники и в субботу работают, предоставляют возможность сдать общий анализ крови, биохимический анализ, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию. Это замечательно, так как достаточно рано, еще до развития каких-то выраженных клинических проявлений, позволяет выявить начальные изменения в организме, которые легко исправить и на самом деле исправить без последствий. В том числе и диспансеризация, в том числе и общий анализ крови или в рамках профилактического осмотра, или при обращении по поводу какого-то другого заболевания, он позволяет нам оценить один из очень важных моментов и параметров нашего здоровья – это уровень гемоглобина. Мы все с вами хорошо знаем, что есть такие красные кровяные клетки, эритроциты, они содержат гемоглобин. Гемоглобин – это основной переносчик, единственный переносчик кислорода в организме, то есть он транспортирует кислород, собственно, в ткани, да, углекислую кислоту, углекислый газ он забирает из ткани и через газообмен в легких углекислый газ выделяется с выдыхаемым воздухом, а вот кислород, попадая через легкие, забирается соединяется с гемоглобином, доставляется до тканей. Вот этот тканевой кислородный обмен – это неотъемлемая часть жизни. Все это мы хорошо помним еще со школьной скамьи. Так вот, уровень гемоглобина – это интенсивность и выполнение функции тканевого дыхания как такового. И совершенно четко у человека отмечено, что если гемоглобин меньше 120, то у него начинается, значит, соответственно, страдание, нарушение функции как таковые. Гемоглобин ниже 120 – это анемия, но мы чуть позже вернемся к этому вопросу. А вот что касается уровня гемоглобина выше нормы, то здесь нередко возникают вопросы, когда человек видит, допустим, да, выше нормы, но вот, допустим, выше там 140-150, насколько это опасно. Дело в том, что верхняя граница нормы концентрации гемоглобина, которая требует оценки врачом, и в том числе исключения заболевания крови, для женщин, по разным данным, цифры могут быть колебаться, наиболее частые принимаемые нормы – это 165 грамм на литр. То есть, если до 165 грамм на литр, то оснований для консультации, для беспокойства у женщины нет. Вот. А у мужчин 185 грамм на литр. Почему? Дело в том, что если концентрация выше вот этих показателей, то здесь уже речь идет о том, что избыточная концентрация эритроцитов, да, и гемоглобин как такой косвенный показатель, вот, значит, показателей здоровья, вот именно эритроцитарного ростка, если показатели высокие, то это способствует увеличению вязкости крови и увеличению периферического сопротивления. Как правило, у людей с очень высоким гемоглобином наблюдается и склонность к значит, вот, увеличение артериального давления или является дополнительным фактором, который утяжеляет течение артериальной гипертензии. Поэтому вот при гемоглобине там, выше 160-165 для женщин и 180-185 для мужчин, да, врач определяет эту проблему и определяет, соответственно, значит, необходимость диагностики и лечения. Если уровни меньше, это норма. То есть 140, там, 145 – это абсолютно нормальные показатели. Они не требуют никаких коррекций и вообще не требуют рассмотрения, к чему это может привести, чем это опасно. Вот. Это очень важный момент. То есть это не патология, это вариант нормы абсолютный. Да? Причем замечено, что у людей, допустим, страдающих иногда там, заболеваниями желудка, гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, да, у них гемоглобин вот несколько выше, чем норма. Людей это беспокоит, они задают вопрос, но это норма. То есть это не повод для каких-то беспокойств и выводов. А вот снижение гемоглобина меньше 120, даже там, на какие-то единички, там 1, 2, 3 единицы. Это ситуация, которая требует всегда очень большого внимания. Так получается, что вот люди почему-то, когда гемоглобин чуть снижен, они не беспокоятся. Не знаю почему, может быть, мне так кажется, субъективно, из таких вот небольших наблюдений в практике. Но это факт. Вот гемоглобин в пределах нормы, но там выше 140, человека беспокоит. Гемоглобин там 115, человека это что-то мало беспокоит. Мне кажется, просто огромное количество людей просто привыкают к сниженным показателям гемоглобина и считают это как один из вариантов нормы. Это не норма. Дело в том, что любое снижение уровня гемоглобина – это всегда повышенная нагрузка организма в рамках того, что низкий уровень гемоглобина не позволяет организму осуществлять эффективный обмен кислорода. Да, люди очень часто адаптируются к низкому гемоглобину. Вот приходит пациентка или вот, значит, молодой человек, обследуется, там, смотришь анализ крови, у него гемоглобин там 115-118. Спрашиваешь, давно знаете? Да, лет 5-6. И что? Ну вот как бы особо не беспокоит. Спрашиваешь, а как физическую нагрузку переносите? Ну, переношу, живу, хожу, бегаю. А если, допустим, подниметесь там на второй, третий этаж, там на четвертый, человеку 20 лет, он говорит, да, вот отдышка есть. Это не норма. Это ситуация, когда уже избыточные физические нагрузки для него, они непереносимы. То есть человек привыкает вот к этому ограничению. И то, что он привыкает, это не есть норма. Поэтому всегда очень строго нужно следить за уровнем гемоглобина. Поэтому профилактический осмотр, общий анализ крови – это один из самых точных, доступных, дешевых и эффективных методов, который позволяет выявить анемию. Распространенность анемии колоссальная. Просто колоссальная. Самой частой причиной анемии является дефицит железа. Причем вот существует совершенно четко доказанная в медицине ситуация. Если мама болела во время беременности железодефицитной анемией, то есть у нее гемоглобин был ниже нормы, и если у нее рождается девочка, она уже рождается с дефицитом запаса железа, и она обречена на железодефицитную анемию потом уже в течение своей жизни, если это не регулировать, не проводить лечение, причем лечение, требующее внимания несколько месяцев, это не просто там попить таблеточки 2-3, 2-3 недели, там месяц-два. Это несколько месяцев лечения, когда восстанавливается гемоглобин, когда восстанавливаются запасы железа в тканях, ферритин так называемый. Только потом происходит стабилизация процесса и требуются еще и профилактические меры. А вот у нас огромное количество женщин привыкли к железодефицитной анемии и считают, что это нормально. Это ненормально. Когда проводится эффективное лечение, и они наконец-то начинают нормально, условно говоря, там, получать кислород, и у них и умственная активность увеличивается, и физическая активность увеличивается, тогда они на самом деле понимают, насколько лет они жили практически вот так вот в половину силы из-за вот железодефицита как такового. Но это я уже говорю про снижение гемоглобина, это не вопрос вот прямой, который был нам задан, но вот еще раз подчеркиваю, насколько важным является внимание к низкому уровню гемоглобина, даже на пару единичек. Вот норма 120, 118 – это абсолютный показатель для того, чтобы заняться поиском причины дефицита который приводит к снижению гемоглобина. Это железодефицит на первом месте, дальше дефицит фолиевой кислоты, дефицит витамина В12. Все это врач обследует, сдает анализы крови, выявляет причину и назначает соответствующее лечение как таковое. Целый комплекс, который требует очень большого внимания. Но конкретно отвечаю на вопрос, 145 норма, не о чем беспокоиться. Вот. И еще раз призываю к профилактическому обследованию. Общий анализ крови хотя бы раз в год надо сдавать. И ваш покорный слуга не просто это рекомендует. Я еще раз повторяю, я как все, что рекомендую, делаю сам. Вот прошла несколько недель, сдал профилактический осмотр раз в год. Сдал анализы, как положено. Это обязательно. То, что знаешь, нужно транслировать, надо это выполнять. Только тогда это будет ответственное отношение. Поэтому, пожалуйста, вспомните про диспансеризацию. Спасибо. Следующий вопрос задают наши уважаемые радиослушатели из Полевского. При хронической почечной недостаточности креатинин 87. При норме 80. Ваши советы. Уважаемые радиослушатели, опять же обращаю ваше внимание на очень важность профилактического осмотра. Дело в том, что креатинин – это очень важный и простой показатель, который определяет функцию почек. Как так получается и почему? Дело в том, что в организме синтезируется вещество. Вот, вещество называется, собственно, вот креатин. Это вещество нужно для работы мышц. Там несколько биохимических реакций еще происходит для образования последующих веществ, но вот в конечном итоге это вещества, которые являются ключом для работы мышц. Работа мышц, как вы понимаете, это основная функция работы организма в рамках двигательной активности, выполнения огромного количества функций как таковых. Но после того, как вещество это выполнило свою функцию, образуется еще и креатинин. Оказалось, что креатинин – это очень простой показатель, демонстрирующий функцию почек, насколько эффективно почки работают. Потому что вот этот креатинин, он фильтруется почками. И определив концентрацию этого вещества, врач с очень высокой диагностической точностью может сказать о функции почек. Правда, это такой очень точный, но предварительный этап так называемого скрининга, да, предварительного обследования. После этого, как правило, врач назначает еще так называемое исследование скорости клубочковой фильтрации. Это самый точный показатель в классификации современной. Вот скорость клубочковой фильтрации, которая определяется после концентрации креатинина. И врач определяет, нормально работает функция почек или ненормально. И в конечном итоге определяет и формулирует так называемое состояние заболевания, хроническая болезнь почек, то, что раньше называли почечная недостаточность. То есть есть почечная недостаточность, нет. Ну, более простой и понятный термин – это вот почечная недостаточность. Если ее нет, почки справляются со своей функцией на все положенные 100%. Если почечная недостаточность есть, креатинин повышается, то есть почки не фильтруют его в полном объеме. И по современной классификации говорится о хронической болезни почек вот такой-то стадии. То есть почки не фильтруют креатинин. Понятно, что почечная недостаточность, она не определяется только лишь вот нарушением выделения креатинина. Но у нее креатинин оказался самым дешевым, доступным методом, который человек, вот, сдавая кровь из вены, наряду там, с билирубином, трансаминазами, сахаром, холестерином, общим белком, другими показателями, в том числе и может достаточно быстро получить информацию о работе почек. Каждый из биохимических показателей, как вы поняли, отвечает за свое направление. Высокий билирубин, мы говорим, как работает печень. Трансаминаза АСТ, ЛТ, как работает печень. Холестерин, насколько нарушен обмен жиров. Сахар, насколько нарушен обмен углеводов. Да? Общий белок, насколько нарушен обмен белка. Креатинин, насколько изменена функция почек. Есть или нет почечная недостаточность. Дальше начинается определение врачом в зависимости от уровня креатинина, определение, соответственно, вот, как я уже сказал, стадии хронической болезни почек. Там выделяют как минимум 5 стадий, но все их условно делят на стадию, когда требуется искусственная почка, диализ. Это ситуация, при которой вот, скорость клубочковой фильтрации, ну, очень сильно нарушена. Это уже практически там она снижена в несколько раз. Вот. Есть хроническая почечная недостаточность, хроническая болезнь почек, так называемая до диализа, когда можно медико-лекарственными средствами исправить ситуацию. И есть начальные стадии, первая, вторая, так называемая, вот, хроническая болезнь почек, при которой вот, креатинин повышен незначительно, то есть это вот, может быть как раз показатели там, 80-90, креатинин у женщины, да, в этой ситуации врач в основном, значит, все усилия направляет на первое выявление причины заболевания, причины, которая привела к почечной недостаточности. То есть здесь лечится в основном причина, то есть как таковое лекарств, которые бы направлены на лечение вот, почечной недостаточности в этой ситуации, они не рассматриваются, да, в основном лечится состояние почек, что пилонефрит, воспаление почек, лечится хроническое воспаление почек, пилонефрит, гломерулонефрит, лечится, соответственно, гломерулонефрит, вот и другие состояния. И есть определенные рекомендации по, самое главное, основам правила питания. Вот при начальной стадии хронической болезни почек, при начальных формах хронической почечной недостаточности, это я перечисляю старые нормы, новый термин. Первое правило – ограничение соли. Это самое главное правило, которое вот, важно при формировании вот, почечной недостаточности. Здесь есть очень простые правила вот, по ограничению, соответственно, соли. Первое правило – это убрать соломку со стола. Просто убрать соломку со стола. Нельзя, чтобы вот вообще она находилась. Потому что если это правило не соблюдается подсознательно или в период там, вот, забывчивости, обязательно происходит досоление. Второе – не солить пищу во время приготовления. Вот, лучше солить готовую порцию, значит, ну вот, измеренным количеством соли. Это должно быть ограничение до 3-4 грамм соли в сутки. Вообще, как бы, если это уже более продвинутые стадии, то ограничивается суточная норма до 3 грамм соли в сутки. Это вот первое правило, которое применяется вот в рамках диетических рекомендаций. Второе – это достаточное количество жизни и жидкости. Не менее 1,5 литра жидкости в сутки. То есть человек должен обязательно следить за количеством жидкости, которое он употребляет. Это я имею в виду в начальной стадии, значит, хронической болезни почек, начальной стадии хронической почечной недостаточности. Прием витаминов согласно нормам, то есть человек должен смотреть суточные нормы витаминов, как правило, принимать поливитамины. Вот, и употребление пищи в пределах вот здоровых рекомендаций, то есть это 1 грамм белка, на килограмм массы тела давать предпочтение растительному белку, и все другие показатели по здоровому питанию, они у человека полностью сохранены. Но, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание, для кого особенно важным является знать функцию почек, для кого особенно важным является знать уровень креатинина и следить за вот, функцией почек. Я понимаю, что перечень может показаться немаленьким, но понятно, что здесь каждый для себя выберет ту категорию, которая для него актуальна. Люди старше 60 лет обязательно нужно исследовать креатинин и, вот, и значит, функцию почек. Люди, которые родились недоношенными, наследственность, отягощенная по хронической болезни почек, если человек знает, что у него мама или папа, бабушка или дедушка страдали заболеванием почек хроническое. Если было перенесено острое повреждение почек, к сожалению, это нередко было и в период коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция повреждала почки. Если говорили, что в период коронавируса креатинин повышался, то нужно за этим следить. Люди, страдающие сахарным диабетом, артериальной гипертензией, люди с повышенным уровнем холестерина, триглицеридов, с ожирением, люди с повышенным концентрацией мочевой кислоты, если сдавали профилактический осмотр, имеющие хроническую инфекцию почек, да, страдающие хроническими длительными воспалительными заболеваниями, например, туберкулез, длительно принимающие лекарственные препараты, если у лекарственных препаратов отмечена в инструкции нефротоксичность, то есть токсичность в отношении почек, люди, имеющие высокое потребление белка, значит, во время беременности обязательно исследуется функция почек, уровень креатинина. Мы с вами перечислили те категории людей, которым нужно особенное внимание за функцией почек, за исследованием креатинина, и перечислили основные рекомендации по, соответственно, вот диете при начальной стадии почечной недостаточности как таковой. Но, безусловно, мы с вами понимаем, что это очень тонкая такая медицинская сфера, требующая ведения не только терапевта, но и порой специалиста в области патологии почек, нефролога, которому нужно прислушиваться к его рекомендациям. Спасибо. Следующий вопрос нам прислали радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают, гормон триптофан из каких продуктов поступает в организм? Уважаемые радиослушатели, разрешите мне немножко поправить вас. Триптофан – это не гормон. Триптофан – это аминокислота. В чем разница? Гормон – это биологически активное вещество, регулятор огромного количества функций. Аминокислота – это такой кирпичик, строительный материал, из которого состоит белок. Вот. И все аминокислоты делятся на заменимые и незаменимые. Заменимые – те, которые могут синтезироваться в организме, и мы можем в какой-то ситуации обходиться без них, я имею в виду, не получать с пищей. А вот триптофан – это аминокислота незаменимая, то есть она не может синтезироваться в организме, она обязательно должна поступать с пищей, и иначе те или иные функции, те или иные процессы обмена веществ, в которых она принимает участие, могут быть замедлены, изменены и могут произойти те или иные отклонения функции. Значение триптофана для человека за последние годы серьезным образом изучено, безусловно, расширено. Один из таких наиболее мощных скачков и интересов к изучению триптофана был получен, когда была расшифрована роль серотонина в тех или иных биохимических процессах, которые происходят в коре головного мозга. Оказалось, что серотонин во многом регулирует те или иные эмоциональные процессы. Ситуация с пониженным настроением, с депрессивными реакциями связывалась и связывается вот с недостаточным теми или иными процессами обмена серотонина. Правда, безусловно, эта концепция, нельзя сказать, что она законченная, она вот абсолютно понятная, абсолютно такая вот расшифрованная. Депрессия связана не только с дефицитом серотонина, хотя вещества и лекарства, которые регулируют уровень серотонина и способствуют его накоплению в организме, так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, это новое поколение препаратов антидепрессантов, они показывают свой клинический эффект и лечат в некоторых ситуациях депрессию, но все не так просто и однозначно на самом деле. Как можно объяснить это в простой цепочке? Давайте поднимем уровень серотонина, и депрессия пройдет. Нет, конечно, это целый комплекс социальных, наследственных, других ситуаций. Я имею в виду в рамках формирования депрессии, просто лишь отрегулировав вопросы питания с увеличением получением продуктов, содержащих триптофан, вопрос депрессии, конечно же, не решается на самом деле. Поэтому нужно более комплексно и ответственно относиться к этим простым, знаете, утверждениям, которые пишутся или слышатся о том, что да, вот давайте кушайте продукты, богатые, значит, триптофаном, и у вас все проблемы, значит, с депрессией, они решатся. Нет, конечно, ну что вы, это очень упрощенный, плоский взгляд на жизнь. Хотя есть очень интересные исследования о том, что вот, восстанавливая продукты, содержащие триптофан, улучшается профиль настроения у человека. Профиль, ну, это не полностью решается вопрос там, тревоги и депрессии, изменяется характер и степень их интенсивности. Есть исследования о том, что улучшается и профиль сна, снижается интенсивность бессонницы. Оказалось, что триптофан, он участвует и в синтезе веществ, регулирующих сон, мелатонин в частности, да, и от других вот, функций триптофана, как незаменимой аминокислоты, вот, в регуляции активности нервной системы, они дали основу для действительно изучения содержания триптофана в веществах и рекомендации диетологов о том, насколько важно уделить внимание тем или иным продуктам, которые содержат триптофан. Пищевые источники триптофана достаточно хорошо изучены, есть целые таблицы, медицинские или в открытом доступе. Позвольте мне подробно их не перечислять, а начать вопрос содержания продуктов с дискуссии о том, сколько нужно употреблять триптофана в сутки человеку. Некоторые диетологи утверждают, что должна быть доза около грамма, хотя это не большинство на самом деле диетологов. Все-таки подавляющее большинство диетологов говорят о такой целесообразной дозировке в зависимости от веса и называют цифру 4 миллиграмма на килограмм массы тела, то есть человека среднестатистического массы тела 70 килограмм, такая оптимальная суточная дозировка должна быть где-то порядка 280 миллиграмм. Хотя лечебные назначения диетологов, они вот строятся где-то от дозы до 1 грамма. Доза от 1 грамма и выше переносится человеком, как правило, хорошо, но есть указания о том, что дозировка 4 грамма и выше, она все-таки может привести к тем или иным отклонениям в самочувствии неблагоприятным. Поэтому совершенно четко нужно понимать, что совершенно бесконтрольно употреблять продукты, там, содержащие большое количество триптофана, это не здорово и не здорово. Здесь нужно соблюдать все-таки золотую середину. Но какие продукты максимально, значит, содержат триптофан? Это икра. Допустим, и красная, и черная икра содержат в 100 граммах продукта 900 миллиграмм. То есть дозировка очень высокая. Сыр голландский 780 миллиграмм. Миндаль, кешью, порядка 600 миллиграмм. Соя 600 миллиграмм. Сыр плавленый 500 миллиграмм. Кедровые орехи 400 миллиграмм. Халва 300 миллиграмм, яйца, значит, мясо кролика, индейки 300 миллиграмм, рыба, допустим, ставрида 300 миллиграмм, семечки, фисташки, курица, арахис, сель, телятина от 250 до 300 миллиграмм, ну и, наконец, лосось 200, значит, с небольшим миллиграмм, 100 грамм продукта. Ну и такие традиционные все-таки продукты. Творог жирный в 100 граммах, 200 миллиграмм триптофана. Яйцо куриное 200 миллиграмм триптофана. Как вы видите, разнообразное питание, здоровое питание, то, о котором мы постоянно с вами говорим. То есть отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, отдавать предпочтение орехам, да, кисломолочным продуктам, вполне достаточно дает дозировку суточную для среднестатистического человека. Из интересных других и очень полезных продуктов, каждый раз говорю, что самая все-таки полезная темная крупа, как основа питания гречневая, 100 грамм гречневой крупы, 180 миллиграмм криптофана в 100 граммах продукта. То есть, в общем, как вы видите, При разнообразном питании обеспечить суточную норму триптофана вполне целесообразно. Поэтому можно идти двумя путями. Первое – это такое углубленное изучение собственного питания, изучение содержания в каждом продукте в миллиграммах вот этой незаменимой аминокислоты. Но это, наверное, больше интересно для людей с таким аналитическим складом ума, любящим составлять таблицы, четко определяющим вот прям графики, какие-то другие свои составляющие здоровья. Но это все-таки не большинство людей, а в рамках здорового образа жизни помнить нужно, что здоровый принцип питания – разнообразие. И те продукты, которые мы с вами перечислили, они, как правило, составляют ядро здорового питания, о котором мы говорим как таковое. Но еще раз возвращаясь к основным параметрам ответа на вопрос, будьте, пожалуйста, внимательны и критично относитесь к пожеланиям, к заявлениям различных специалистов в области питания о том, что вот нормализовав тот или иной компонент питания, можно решить огромное количество проблем. Да нет, конечно. Любая медицинская проблема – это комплекс тех или иных нарушений. Образ, значит, жизни, образ питания, физическая активность, психологические нагрузки, наследственность, хронические заболевания. Это я только самый поверхностный момент на самом деле назвал. И все это решение комплекса. Только лишь начав питаться одним видом продуктов, богатым содержанием триптофана, депрессию не решить. Нужно решить вопросы и с психологическими расстройствами человека, лежащие в основе депрессивных реакций, и с хроническими заболеваниями, которые могут привести к также депрессивным реакциям, и учитывать наследственность, тип нервной системы у человека, как он реагирует на тот или иной стресс, или в рамках опыта, или в рамках особенностей его нервной системы. Только это все в комплексе дает определенный момент. Но, безусловно, и компонент регуляции вот функционального питания, выбором продуктов тоже может дать вклад определенный вот в идеальное решение задачи, но с пониманием ответственности каждого из этих компонентов по вкладу в здоровье. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислали радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают, когда необходимо носить очки для зрения, а когда можно обойтись без них. Уважаемые радиослушатели, позвольте в общем, да, и определить важные, главные правила в отношении ношения очков. Первое. Мы совершенно четко должны понимать, что это медицинское изделие. Изделие, направленное на коррекцию зрения. То есть это ситуация, которая находится в ведении врача-офтальмолога. Самостоятельно принять решение носить очки, не носить очки. Я думаю, все понимают, что это нельзя. Знаете, иногда так с сожалением и, в общем, с содроганием видишь, как, может быть, сейчас реже, конечно, но раньше очки продавали вот, значит, на улицах, там вот такие открытые лотки. Люди подходили, выбирали очки так вот самостоятельно, может быть, по старым каким-то рецептам, вот лучше, хуже, вот они определяли, насколько им видится эта ситуация. Понятно, что, к сожалению, это очень часто не от хорошей жизни, потому что стоило очень дешево, наверное, такие очки вот на лотках. Но это все равно, что, знаете, вот какой бы пример-то привести. Вот, подходят там к человеку, да, который торгует на улице лекарствами, и вот самостоятельно берет, без назначения врача спрашивает, что мне от давления попить. И вот человек, не имеющий образования, говорит, да вот, вроде синенькая табличка, вроде розовенькая, давайте попробуйте. Вы понимаете, насколько ситуация, с одной стороны, такая вот комичная, с другой стороны, опасная и непредсказуемая. Поэтому четко надо понимать, что ношение очков, оно соответствует всем принципам медицинских рекомендаций. И в том числе одним из принципов этих медицинских рекомендаций является определение очков для постоянного ношения. Врач пишет, для постоянного ношения. Или для какой-то временной ситуации. И если имеется близорукость или дальнозоркость, да, которая коррегируется не постоянно, а врач сказал, что постоянно, это в конечном случае приводит к прогрессированию состояния. Поэтому, если врач написал постоянно, он руководствуется тем, что очки, во-первых, снимают излишнюю нагрузку на глаз и тормозят развитие состояния, развитие заболевания. И тем более, что неконтролируемые нарушения зрения, когда очки рекомендовали принимать постоянно, носить, извиняюсь, постоянно, человек их не носит, совершенно четко, что изменение зрения, напряжение мышц, напряжение глазного яблока автоматически приводит, как правило, к целому комплексу расстройств, которые нарушают и качество жизни, и очень сильно беспокоит человека. Головная боль, повышенная утомляемость, дискомфорт в глазах. Да, поэтому параметр постоянно или временно нужно согласовывать и получать из рекомендаций врача как такового. Это очень важный параметр. Ну вот таков ответ на вопрос. Что очень важно из простого, но не всегда нами используется, не всегда нами пользуется. Первое – это бережный уход. И не потому, что это вот такой инструмент, который вот жалко потом менять, потому что, безусловно, и срок службы зависит от того, как бережно относится человек, но и в том числе, насколько быстро может произойти деформация. А ведь очки подбирают по многим параметрам, как вы знаете, насколько при небережном уходе может произойти деформация самой конструкции оправы. Это раз. А во-вторых, насколько мощно и быстро могут быть повреждены линзы. А ведь любое, даже небольшое повреждение, оно уже нарушает качество зрения и снижает, соответственно, эффективность пользования. В этом плане нужно помнить о правилах правильного надевания. От того, как правильно надеваются очки, зависит целостность конструкции. Надевать и снимать очки необходимо только двумя руками. Если это делается одной рукой, конструкция неравномерно растягивается. Это ведет к деформации оправы и ее неправильной посадке на лице. Это факт, который снижает качество использования очков. Второе – это своевременная замена. Если на очках появились царапины, да, или они неправильно сидят на лице, да, или ряд других ситуаций, то нужно, безусловно, их своевременно менять. Это очень важные моменты, поэтому, как правило, рекомендую все-таки раз в определенный период времени, ну, совсем уж идеально раз в год, посещать специалиста, офтальмолога. В большинстве, допустим, салонов бесплатная консультация офтальмолога. Прийти, времени не составляет, прийти, проверить зрение, да, значит, показать свои очки бесплатно, пожалуйста. Вот. И врач скажет, не, все хорошо. Вот по своему опыту могу сказать, нет там особой цели вот, мотивировать человека на, значит, какую-то ненужную замену оправы или зрения. Вот, то есть придешь, проверишь зрение, скажут, не, все нормально, давайте приходите вот, через годик. Да? Или вот, знаете, вот прошло время, здесь вот немножко, так сказать, вот на этом, значит, вот, глазу появились какие-то ситуации, требующие внимания, давайте-ка линзу подрегулируем. Это очень важный момент, который на самом деле помогает. Рекомендуется, конечно, запасная пара очков, особенно людям, которые требуют постоянные ношения, да, и без этого не могут, резко снижается зрение, особенно если у них аспект, связанный с работой или с другими аспектами, очень важно подбирать. Ну и другие параметры подбора очков по многим таким жизненным ситуациям, по работе с компьютером, по работе в открытых пространствах, в период, допустим, повышенной солнечной активности рекомендуется, конечно, специальные солнцезащитные, да, вот очки с коррекцией, да, но с определенным затемнением, которые, значит, безусловно, снижают нагрузку и повреждение ультрафиолета как таковое. Вот основные параметры по уходу, по вниманию и по ситуации, рекомендации временно использовать или постоянно. Это рекомендация врача. То есть нет тут общих рекомендаций, которые можно было бы без них обойтись. Если врач сказал для постоянного ношения, значит постоянно. Если подобрал очки для какой-то жизненной временной ситуации, да, соответственно, ими так надо пользоваться. Это медицинское изделие по всем канонам, с чего начал, тем и завершу, в общем, ответ на этот вопрос. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, можно ли как-то определить, какого типа камни в желчном пузыре. Некоторые виды камней можно растворять, так ли это, или выход один удаление желчного пузыря. Почему не удаляют только камни из органа, а полностью орган? Ведь желчный пузырь важен для здоровья человека. Уважаемые радиослушатели, да, безусловно, желчный пузырь – это важный орган пищеварительной системы. В чем его функция? Дело в том, что печень, которая выделяет желчь, она постоянно в определенном ритме эту желчь секретирует. И желчный пузырь – своего рода склад, резервуар. Он накапливает желчь, которую выделяет печень. И как только человек покушал, то есть принял пищу, желчный пузырь получает сигнал, он сокращается и выделяет желчь. Факт номер один. Факт номер два. Желчный пузырь, он еще и обладает определенной функцией концентрации желчи. То есть та желчь, которая выделяется печенью, она в желчном пузыре немножко дорабатывается. Безусловно, понимание функции говорит о важности. Но возникает вопрос, насколько жизненно важным является желчный пузырь у человека. И здесь совершенно четко медицина знает ответ, что желчный пузырь не является жизненно важным, крайне необходимым органом, без которого человек не может жить, существовать. Это факт. Дело в том, что желчь выделяется по протокам. И желчный пузырь, он располагается сбоку от этих протоков, если так можно образно сказать. Поэтому, когда желчный пузырь удаляется, желчь, она все равно выделяется по протокам в кишечник. То есть здесь не нарушается ток желчи. Но нарушается вот этот механизм синхронизации. Человек покушал, желчь выбросилась, произошло перемешивание с пищей и процесс пищеварения. Желчь, она для чего нужна? Она нужна для переработки жиров. Если желчи недостаточно, то жиры перерабатываются не так активно. Хотя перерабатывается достаточно неплохо, потому что на переработку жиров в основном уходит фермент поджелудочной железы и ферменты, которые выделяет тонкий кишечник. То есть там есть несколько уровней резервных, которые желчи помогают работе. Поэтому человек без желчного пузыря, в общем, спокойно живет. Как показывает практика, 85%, где-то больше, где-то меньше людей после удаления желчного пузыря вообще практически не вспоминает про операцию. То есть так случайно при медицинском осмотре вспоминает, что мы делали операцию. Живут хорошо, в общем, особо и диету-то, честно сказать, не соблюдает, не имеет каких-то расстройств, симптомов. Но вот у 15% людей после операции могут быть те или иные расстройства, связанные с удалением желчного пузыря. То есть здесь вот такой процент, нельзя сказать, что совсем уж, как говорится, без каких-то последствий. У ряда людей бывают последствия. Но врачи, опять же, часто говорят о том, что чаще всего эти последствия бывают у людей, которые затянулись операцией, долго не шли, были показания, думали, надо оперировать, не надо оперировать. Почему удаляют весь желчный пузырь, а не вскрывают желчный пузырь и не удаляют камни? Дело в том, что раньше была такая операция, когда желчный пузырь или прокалывали, или делали небольшой разрез, из него камушки удаляли, желчный пузырь зашивали. Оказалось, что в очень большом проценте случаев камни вновь образовывались. Там процент был выше 50-60%, а по некоторым данным еще больше. Дело в том, что проблема-то не в камнях, проблема в том, что желчь у человека, она может быть, по-медицински так называемой, литогенной, если переводить на простой язык, то есть способной к образованию камней. И само по себе удаление камней не решает проблему. То есть у человека способность к образованию камней остается. А каждая повторная операция, как хорошо все понимают, это наркоз, это операция, это и спайки в брюшной полости, это и другие ситуации, неприятные последствия. То есть последствий-то здесь значительно больше, чем польза от повторных операций как таковых. Очень важно. Да? И важно то, что каждые вновь образованные камни – это риск осложнений. Камни в желчном пузыре сами по себе, они не являются большой трагедией. Трагедия – это когда камушек из желчного пузыря выскакивает и закупоривает проток, в который желчный пузырь открывается. Это такой вот диаметр там 8-9 миллиметров всего. И, кстати, чем меньше камни, тем больше проблемы. То есть небольшой камень является проблемой, а мелкие камушки являются проблемой, потому что они могут выскакивать в протоке, забивать проток. А если они забивают общий проток, через который желчь выделяет, печень выделяет желчь, то развивается механическая желтуха. То есть у человека желтеют глаза, темнеет моча, значит, появляются острые боли в правом подреберье, да, температура может повыситься. То есть это вот желчная колика, механическая желтуха, состояние, опасное для жизни. Если человека не прооперировать в таком состоянии, то может закончиться все печально. Вот. Поэтому основное направление современной медицины, конечно, не допустить до механической желтухи. И как показывает опыт, допустим, в некоторых регионах у нас в стране принято на вот таком местном уровне, видите, везде свое министерство, свои, вот есть некоторые нюансы, вот во всей стране рекомендуется и указывается, что желчекаменная болезнь – это хирургическое заболевание, человек обязательно должен проконсультирован хирургом, но вот в разных регионах есть разные школы. Где-то школы хирургов, скажем так, мягкие, где-то школы хирургов такие более такие вот прям, ну, если условно говорить, более направленные на операцию, настроенные. И вот в некоторых регионах есть школы, которые приняли за основу. Все камни надо убирать, независимо от размера, там, других каких-то состояний, особенностей. И вы знаете, в этих регионах процент механической желтухи значительно меньше. А механическая желтуха – жизненно угрожающее состояние как таковое. Вот, хотя это еще требует систематизации, опыт наблюдения, описания. То есть не все так однозначно, но такие вот примеры интересные есть как таковые. Поэтому, когда удаляют камни, избавляют человека от механической желтухи, от риска осложнений в будущем. Вот это очень важно понять. А эти осложнения печальные и драматичные. Я попытался их объяснить, и надеюсь, вы доверяете, понимаете этим, вот, тем словам, которые я сказал. Что касается состава камней. Камни в желчном пузыре могут быть самого разнообразного состава, но, как правило, у них есть три такие очень важные ядра или компонента. Это или холестериновые камни, то есть очень большое количество холестерина в камне. Как правило, это камни, сочетающиеся с ожирением и у людей с метаболическим синдромом. То есть это высокое давление, высокий холестерин, может быть высокий сахар, увеличенный объем талии, избыточная масса тела. То есть люди такие вот с нарушенным обменом веществ. Если у них камушки есть, то вероятность 80-90%, что они холестериновые. Вот процентов 10 это бывают так называемые билирубиновые камни, то есть связанные с солями билирубина. И третий вид есть известковые камни, то есть с кальцием, с солями кальция. Но самое интересное, что вот это вот сочетание холестерина, солей кальция, билирубина, оно может быть в невообразимом количестве пропорций и состояний. Факт номер один. Факт номер два. Значит, лекарственное дробление камней, есть такой метод, оно эффективно только при холестериновых камнях. Вот. И вот, факт номер три, к сожалению, нет ни операционного изучения состава камня. Для того, чтобы изучить состав камня, этот камень надо получить. Как, допустим, вот мочекаменной болезни, да, если камень вышел с почками, его можно взять, сдать на анализ, и там, да, вот камень на анализ представят. С желчным пузырем такая же ситуация. То есть камень надо получить. Как его получить? Ну, только операционно, к сожалению. Поэтому никаких методик дооперационного изучения нет. Ну а раз нет, соответственно, и потребности, и медицинские основы для изучения камня, они, ну, больше теоретически имеют значение. Ну, врачи, правда, не сдаются. А как они поступают? Они перед тем, как решить вопрос, если человек отказался от операции или хирург написал, что операция не показана, прежде чем применять лекарство для дробления камня, они используют метод определения плотности камня. вот с помощью компьютерной томографии, если видят камень, обязательно специалист КТ определит ее плотность. И он напишет, плотность камня такая-то. Если плотность камня меньше, допустим, 50-70 единиц, скорее всего, это холестериновый камень. Если выше, скорее всего, это камень, содержащий большое количество кальция. Камни, содержащие большое количество кальция, значит, лекарство, дробление не поддается. По данному УЗИ может врач увидеть кальцинаты, то есть кальций там очень хорошо виден по УЗИ. Поэтому косвенные признаки есть, врачи их определяют, и вот в индивидуальной беседе пациенту это все говорят. Поэтому вывод. Желчекаменная болезнь – это хирургическое заболевание. К сожалению, очень распространяющееся в последнее время у людей старше 40 лет, чуть ли не у 25% женщин наблюдается, и больше, чем у 10% мужчин это заболевание, очень распространенное. Камень по составу косвенно определяет по УЗИ и КТ. Заболевание хирургическое, нужно обязательно проконсультироваться с хирургом. Показания для удаления камня и сохранения желчного пузыря современная медицина отрицает. Это не имеет значения и даже, в общем, опасно в рамках повторения образования камня и риска повторной операции как таковой. Ну и вот особенности ведения пациента, значит, без операции обсуждает совместно хирург и терапевт, хирург и гастроэнтеролог как таковой. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, позвольте мне напомнить о моментах, которые вот в текущем времени могут составлять дополнительную нагрузку на наше здоровье. Первое – это такая, в общем, нетипичная для нас очень жаркая погода, высокая температура, высокая влажность, требующая в первую очередь соблюдения водного режима, соблюдения режима труда и отдыха, не работать под открытым солнцем в пиковые периоды солнечной активности с 12 до 3 вот, в течение дня. Второе – это, безусловно, летний период, он позитивен, он дает дополнительное настроение, но это не повод забывать о тех состояниях, которые определены как хронические заболевания, повышение давления, те или другие хронические болезни, требующие вашего внимания. И, к сожалению, период летних работ – это пик, в том числе и инфаркта, и инсульта. Позвольте мне напомнить простые правила, которые позволят рано вызвать скорую медицинскую помощь для того, чтобы предотвратить осложнения. Если у человека боли интенсивные за грудиной, не стоит ждать, нужно принять нитроглицерин, вызвать скорую медицинскую помощь, потому что это могут быть симптомы инфаркта миокарда. Если у человека интенсивная головная боль, высокое артериальное давление, он должен вспомнить рекомендации врача по купированию высокого артериального давления, если они не купируются, и у человека есть те или иные новые симптомы, в частности, симптомы, которые могут свидетельствовать об инсульте, это повод для того, чтобы вызвать скорую медицинскую помощь. Но все мы помним три простых симптома, которые могут свидетельствовать о нарушении мозгового кровообращения. Это асимметрия лица, это нарушение речи, это нарушение двигательной активности в руке или в ноге. Даже если они незначительны, это могут быть ранние симптомы инсульта для того, чтобы быстро оказать помощь и предотвратить расширение и повреждение головного мозга, нужно, безусловно, быстро обратиться за медицинской помощью для того, чтобы предотвратить вот, осложнение и прогрессирование этого состояния заболевания. К сожалению, сохраняется и ситуация напряженная по коронавирусной инфекции не до периода эпидемии, но такой вот ползучий сезонный всплеск заболеваемости он наблюдается, как и кишечных инфекций наблюдается определенный всплеск, поэтому будьте внимательны к гигиеническим нормам в отношении употребления воды, обработки рук. Ну и, безусловно, хранение продуктов, которые в жаркий период времени требуют все-таки особенного и повышенного внимания. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278 96 41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.